Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Мир скорбит о кончине борца с апартеидом, лауреата Нобелевской премии мира, первого темнокожего президента Южноафриканской республики Нельсона Манделы. Украинская оппозиция готовится к проведению многотысячного воскресного народного схода в Киеве. Москва негодует по поводу огласки властями США обвинений в мошенничестве с медицинскими страховками в адрес сотрудников российских дипломатических миссий. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью журналистам московских телеканалов, что в стране нет политзаключенных. Таковы главные темы дня пятницы, 6 декабря, по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Во всем мире политические лидеры и знаменитости выражают соболезнования в связи со смертью первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. Лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандел умер минувшей ночью в возрасте 95 лет. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Нельсон Ралилахла Мандел родился в небольшой деревне, где главой местного племени был его отец. Английское имя Нельсон ему дала учительница в школе, куда мальчика отправили учиться в возрасте 7 лет. В 1939 году поступил в университет Форт Хэр, единственный в то время университет в Южной Африке, в котором имели право обучаться чернокожие африканцы и жители страны индийского и смешанного происхождения. Там он принял участие в организованной студенческим советом акции протеста против политики руководства университета, после которой покинул Форт Хэр. В 1941 году Мандела бежал в Йоханнесбург, не желая жениться на навязанной ему родственниками невесте. В Йоханнесбурге работал в юридической фирме, одновременно продолжал образование. В эти годы Нельсон Мандела стал активно заниматься политикой. В 1943 году он протестовал против повышения цен на проезд в общественном транспорте, в 1944 стал членом партии «Африканский национальный конгресс», а затем участвовал в создании молодежной лиги АНК, президентом которой был избран в 1950 году. В 1952 году Мандела был одним из организаторов кампании «Неповиновение», проводившейся по инициативе АНК. При его участии появилась первая юридическая фирма, оказывавшая бесплатную помощь чернокожим. В 1955 году Мандела был организатором Народного конгресса, на котором была принята Хартия свободы, сформулировавшая основные принципы построения свободного и демократического общества в Южной Африке. В декабре 1956 года Нельсона Манделу и еще 150 человек полиция арестовала по обвинению в государственной измене и подготовке свержения правительства. Все они были оправданы после судебного процесса, продлившегося до 1961 года. Соперничая за политическое влияние с появившейся в 50-х годах радикальной группировкой так называемых африканистов, также боровшихся за права чернокожих, АНК вступил в сотрудничество с другими политическими партиями. Существует довольно много свидетельств, косвенно указывающих на то, что Мандела во второй половине 50-х годов тайно был членом руководства Коммунистической партии Южной Африки. В 60-м году Африканский национальный конгресс был запрещен властями, а в 61-м ушедший в подполье Мандела в ответ на расстрел мирной демонстрации чернокожих африканцев в Шепервилле отказался от идеи ненасилия в борьбе с апартеидом и организовал вооруженное крыло АНК под названием «Копье нации». Его политика предполагала саботаж против правительства и армии. Руководители «Копья нации» утверждали, что будут избегать человеческих жертв, однако в 80-х годах масштабная партизанская война против режима апартеида привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, и сам Мандела признавал позже, что АНК грубо нарушал права человека. 5 августа 1962 года Нельсон Мандела был арестован и приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в организации забастовки и незаконном пересечении границы. А в 1964 году Мандела стал в качестве обвиняемого участником еще одного судебного процесса, на котором заявил, что всю свою жизнь посвятил борьбе за равноправие белого и чернокожего населения своей страны. В заключении выступления Мандела сказал:
«Я боролся как против господства белых, так и против господства чернокожих. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому я стремлюсь. Но если это будет необходимым, то ради этого идеала я готов умереть».
Мандела признавал на процессе, что участвовал в организации диверсии и стремился подорвать экономику ЮАР с тем, чтобы заставить рухнуть режим апартеида. Сам он и несколько его соратников были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В годы, проведенные в тюрьме, Мандела продолжал бороться против апартеида, превратившись в настоящий символ этой борьбы. В 80-е годы власти несколько раз предлагали ему освобождение в обмен на публичное осуждение насилия, но Мандела всякий раз отказывался. В 1990-м президент ЮАР Фредерик де Клерк подписал указ о легализации Африканского национального конгресса, а 11 февраля того же года Нельсон Мандела вышел на свободу и выступил с обращением к нации за мирное урегулирование разногласий между чернокожим и белым населением ЮАР, однако подчеркнул обоснованность избранной АНК в 60-х годах тактики вооруженной борьбы, назвав ее защитой от режима апартеида. В 1991 году Мандела вновь официально возглавил АНК, в 1993 году за успехи в борьбе с апартеидом он и Фредерик де Клерк были совместно удостоены Нобелевской премии мира. В апреле 1994 года в ЮАР состоялись первые демократические выборы, на которых АНК получил 62% голосов. 10 мая Нельсон Мандела официально стал президентом ЮАР, а де Клерк его заместителем. В стране было сформировано правительство национального примирения. Главой южноафриканского государства Нельсон Мандела оставался до июня 1999 года. За время его правления было проведено немало реформ, уравнявших в правах белое и чернокожее население ЮАР. Закончив свою политическую карьеру, Нельсон Мандела продолжил заниматься общественной деятельностью, особенно активно участвуя в кампаниях по борьбе со СПИДом.
В истории человечества никогда не было угрозы более серьезной, чем эпидемия СПИДа. Наше внимание к этой проблеме не должно быть отвлечено или уведено в сторону другими вопросами, которые могут показаться более актуальными.
Нельсон Мандела трижды был женат. В последний раз он женился в 1998 году в возрасте 80 лет на вдове президента Мозамбика Саморы Машела, ставшей таким образом единственной пока в истории первой леди сразу двух государств. Мандела не раз признавался, что очень любит жизнь.
Я счастлив, что живу так долго, потому что немного на земле людей, которые столько прожили, но в состоянии заботиться о себе сами. Я счастлив, что все еще жив.
Мандела будет похоронен 15 декабря в родовом селении его предков Куну в провинции Восточный мыс. Отпевание состоится 10 декабря под открытым небом на городском стадионе Йоханнесбурга. В пятницу южноафриканцы собрались почтить память своего первого темнокожего президента на улицах Йоханнесбурга и Суэто. В стране объявлен недельный национальный траур. Последние годы жизни Мандела не принимал активного участия в политической жизни, оставаясь символом перемен в ЮАР. Тем не менее, его уход может оказать воздействие на внутреннюю ситуацию в партии, которую Мандела не когда возглавлял Африканский национальный конгресс. Лидеры этой партии заинтересованы в формировании культа усопшего вождя. Я беседую с почетным профессором Натальского университета в городе Дурбан Ириной Филатовой.
Мандела, конечно, фигура знаковая для Африканского национального конгресса. Символ единства, он символ борьбы, он символ тех жертв, которые эта организация принесла, тех страданий, которые люди, которые участвовали в этой борьбе, претерпели. Конечно, этот символ ушел. Но что это будет означать для партии и для страны, это вряд ли практическое значение имеет. Но что это будет означать для Африканского конгресса, это может быть очень многое. Сейчас Африканский национальный конгресс очень разделен. Его важнейшая опора, поддержка, база социальная была – это КАСАТУ, это Союз Южноафриканских профсоюзов. Сейчас из этого профсоюза вышла самая крупнейшая профсоюзная организация – профсоюз рабочих металлургических предприятий. Похоже, что этот раздел произошел и по идеологическим, и по, возможно, даже этническим причинам, поскольку Африканский национальный конгресс сейчас становится все более и более зулусским, все более и более натальским. Самая крупная организация у партии в Натале. Руководство страны, важнейшие посты, вот такие как силовые, все министерства заняты зулусами, финансовые, связанные с финансами и с экономикой министерства заняты людьми, которые происходят из Натала, даже если это и не зулусы. И это, конечно, все остальные члены партии очень-очень, в общем, чувствуют. И вот такой, ну, протест, он назревал довольно долгое время, и похоже, что сейчас он начинает пробиваться наружу. Существует опасность, что партия расколется и по идейным соображениям, и по этническим соображениям.
Просто как к Манделе относится белое население страны?
Манделу все любили, потому что он начал с примирения. Он ведь был человеком, который сказал когда-то на суде, вот когда его приговорили к пожизненному заключению, он сказал: «Я боролся против белого расизма, я боролся против черного расизма». Сейчас слово «черный расизм» вообще руководство страны даже и не произносит, оно не существует. А вот у Манделы тогда хватило смелости это сказать. Он пришел к руководству страны в 1994 году после выборов. Мандела начал с примирения, то есть он нанес визит вдове одного из создателей апартии де Фервуда. Вообще у него были очень добрые отношения с африканерами, и придя к власти, он установил такой хороший тон. Тон примирения, тон взаимопонимания, тон взаимной поддержки. Это было время, когда Южная Африка считалась страной радужной, страной радуги. Вот этот термин ввел Десмонд Туту. Но сейчас тоже об этом мало кто вспоминает, разве что с насмешкой. И вот это наследие Манделы, конечно, очень важно для страны, и поэтому белые к нему относятся очень хорошо.
Не вспоминают Мандели опыт и практику вооруженной борьбы Национального конгресса в 60-е годы? Уже это забыто и пережит этот период?
Есть, конечно, среди историков люди, которые считают, что это была ошибка, и что, в общем, исторически не нужно было идти на вооруженную борьбу, можно было искать другие методы, можно спорить на этот счет. Но как таковая вооруженная борьба нет, это ему не вменяется в вину, тем более, что он был одним из зачинателей этой самой вооруженной борьбы, но ведь его посадили в тюрьму очень рано, он уже был в тюрьме в 62-м году, так что, собственно говоря, вся остальная борьба разворачивалась уже без него. Ну и к тому же он был одним из людей, которые принимали это решение, а отнюдь не так, что вот Мандела решил и начал вооруженную борьбу. О чем говорят и что иногда как-то вспоминается, что несколько омрачает такой вот образ Манделы как святого, сейчас, безусловно, будет происходить буквально обожествление Манделы. То, что ему действительно в некоторой степени вменяют вину, это то, что когда Мандела был президентом, его все-таки партия решила не предпринимать никаких мер против Спиви. Это было не только при Табо Мбеке, следующем президенте. Это было при Манделе, когда вот эта политика началась. И хотя сам он был против, то есть он все-таки был за то, чтобы развернуть кампанию против СПИДа. Партия решила, что нет, этого не будет, и Мандела, в общем, принял это решение. Партия, он был человеком партийным, принимал решения партии, даже если они расходились с его собственными мнениями. Он, например, лично осудил режим Сани Абача в Нигерии, но потом партия его дезавуировала, и он замолчал. Говорят о том, что Мандела не принимал активного участия в управлении страной в эти годы. Но он уже был символом, он уже был человеком очень пожилым, так что вряд ли можно это ему винить в вину. Тем более, что, конечно, управлять страной после 27 лет в тюрьме, это, в общем-то, задача была непосильна.
Траурные мероприятия, связанные с кончиной этого политика, продлятся почти 2 недели, и, видимо, это будет нечто монументальное. С чем это связано? Это национальная традиция южноафриканские, или речь идет как раз вот об этом процессе политического обожествления, который вы упомянули?
Это, безусловно, политический процесс. Вообще, похороны в африканском обществе, конечно, дело очень важное. Но нет никакого сомнения в том, что Африканский национальный конгресс это событие будет использовать для пропаганды себя, своей политики, потому что, конечно, АНК – это Мандела, и Мандела – это АНК. Выборы в апреле следующего года, и фигура Манделы, безусловно, должна послужить, и вот церемония похорон и так так далее, должна послужить тому, чтобы поднять образ АНК и заставить население снова поверить в то, что АНК – это та самая партия, единственная партия, которая должна управлять страной. И, конечно, то, что приедут главы государств, то, что все это будет происходить настолько пышно, то, что АНК сумеет это все организовать, ну, конечно, другие партии просто не смогут с этим сравниться. И, может быть, это поможет и мобилизации среди самих африканцев тоже. Но вы помните, как у нас был ленинский призыв, так сказать, в партию, когда умер Ленин. То, что это колоссальный пропагандистский материал, это совершенно точно.
Мандела уходил из жизни тяжело, несколько месяцев последних он был недееспособен, находился в коме, и в это время возникла напряженность среди наследников Манделы. Он богатый человек, там есть что делить, и есть какие-то кланы вокруг него, в его семье?
Кланы, конечно, есть кланы, и действительно борьба между ними идет. Эти цветные рубашки, которые Мандела носил, они имеют его торговую марку. И сумки, которые Мандела рисовал, все, и фотографии, все это приносит колоссальные деньги. Но самое главное – это фонды. И вот контроль, конечно, идет и за прямое физическое наследие Манделы, я имею в виду материальное наследие, там дома, деньги и так далее, но, конечно, идет речь и о фондах тоже, потому что кто контролирует эти фонды, тот будет контролировать вообще достаточно серьезные денежные потоки, которые связаны с именем Манделы. Кланы, ну, на руководство вообще кланом Манделы, так сказать, семьей, претендует его сын Мандла Мандела, который сейчас является вождем. И считается, что такова была воля Манделы, чтобы вот он был вождем и вождем семьи и так далее. Но возражают дочери, возражает старшая дочь Манделы, которая пользуется очень большим тоже влиянием, поскольку она самый старший ребенок в семье. Противоречия были даже по поводу захоронения родственников Манделы. И, по-моему, там был его старший сын, умерший от СПИДа, еще какие-то родственники. Их якобы захоранивали и перезахоранивали для того, вот один клан захоранивал и перезахоранивал у другого, чтобы, так сказать, получить эти вот более ранние захоронения именно в том месте, где будет похоронен Мандела. А Мандела просил, чтобы его похоронили на родине.
Будет мавзолей какой-то на месте захоронения Манделы? И вообще обряд сам будет светским или будет какой-то это религиозное, традиционное, может быть, что-то? Это известно уже?
Знаете, я не знаю, будет ли мавзолей, но то, что обрядов будет несколько, в этом я абсолютно уверена. То есть нормальные европейские похороны и будут, безусловно, африканские обряды.
О личности Нельсона Манделы говорила российский исследователь-африканист Ирина Филатова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 6 декабря. Лидер оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил сегодня в Киеве, что в случае подписания президентом Виктором Януковичем какого-либо соглашения, направленного на присоединение Украины к таможенному союзу, в стране поднимется новая волна протестов. Лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок заявил о готовности оппозиции к переговорам с властью лишь при условии наказания виновных в применении силы против участников Евромайдана в Киеве 30 ноября. Лидер еще одной оппозиционной силы партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что после разгона Евромайдана 14 демонстрантов остаются пропавшими без вести. Это три из многих политических заявлений, которые получены сегодня из Киева. С подробностями из украинской столицы корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Парламентская оппозиция в пятницу вновь заблокировала работу Верховной Рады. А у главного входа в Генеральную прокуратуру Украины в основном члены партии «Демократический альянс» устроили лежачий протест. Они требовали освободить 13 активистов Майдана. Их арестовали несколько дней назад, как утверждается, по сфабрикованному обвинению в провоцировании беспорядков возле президентской администрации 1 декабря. На Майдане представители партии «Удар» боксера Виталия Кличко составляют люстрационный список украинских чиновников и руководителей, оказывающих давление на демонстрантов. Возглавляют список президент Янукович, премьер Азаров и глава МВД Захарченко. Об этой акции оппозиционеров рассуждает руководитель компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец.
Решение оппозиционных партий начать формирование люстрационных списков можно объяснить тем, что, как и в 2004 году, для оппозиционеров, людей, выходящих на Майдан, постоянно необходимо находить какие-то занятия. Бесцельное стояние на площади демотивирует людей. Люстрационные списки, в действительности, это была идея свободы, с которой они шли еще на парламентские выборы 2012 года. Но мы видим, сегодня ее реализуют их коллеги по оппозиции. На самом деле не суть важно, кто это сделал. Смысл этого заключается в том, что это некое символическое действие, которое подчеркивает, что после смены власти те люди, которые были причастны с точки зрения оппозиционеров, преступлениям против людей, будут в законодательном порядке извлечены из власти, им будет запрещено занимать должности в органах государственной власти и государственного управления. Понятно, что без законодательного оформления это никакой силы не имеет, но само понятие люстрационных списков, мы знаем, было успешно реализовано во многих странах бывшего посткоммунистического блока, в частности в Германии и Чехии.
На обратном пути из Китая, где Виктор Янукович находился с государственным визитом, самолет украинского президента совершил остановку в Сочи. Там Янукович встречался со Владимиром Путиным. Украинские оппозиционеры считают, что российский лидер призывал Януковича к силовому сценарию подавления протестов. Впрочем, глава парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов на брифинге в Верховной Раде убеждал журналистов, что власть не будет применять силу против демонстрантов.
Мы считаем, что силовые действия с любой стороны просто неприемлемы. И то, что происходило на площадях, объяснению не поддается. Что касается наказания сторон, то работает комиссия. И по приезду президента после доклада, как мне видится, будут сделаны соответствующие выводы. Поэтому президент будет определяться по ситуации, по ответственности и по кадровым изменениям.
Накануне Генпрокуратура объявила о начале расследования разгона Евромайдана. Среди фигурантов дела оказались трое сотрудников «Беркута». Их подозревают в превышении должностных полномочий. Оппозиционеры передали следствию записи переговоров по рации руководителей милицейского спецназа во время зачистки центра Киева ранним утром 30 ноября. Эти записи, как заявляют в лагере оппозиции, доказывают, что кровавая бойня была заранее спланированной операцией, и команду на применение силы руководители «Беркута» получили от своих начальников. По этому делу в пятницу в Главном следственном управлении Генпрокуратуры допросили министра внутренних дел Виталия Захарченко. Тысячи митингующих на Майдане по-прежнему призывают власти к отставке правительства, досрочным парламентским и президентским выборам и немедленному увольнению главы МВД. На какие уступки может пойти президент Украины? Слово руководителю Центра политических исследований «Пента», политологу Владимиру Фисенко.
Пока я думаю, что Янукович не готов идти на кардинальные большие политические уступки, как то отставка правительства. Судьба министра внутренних дел, да, она под вопросом. И то здесь я думаю, что для Януковича не очень выгодно лично увольнять министра внутренних дел. Тут более приемлемый вариант снятия напряжения вокруг этой фигуры, либо его добровольный уход, либо перевод на другую должность и проведение там служебного расследования и так далее. Вот что-то подобное. Но то есть, чтобы это не было негативным сигналом для других силовиков, для нового министра внутренних дел, увольнение Азарова собственным решением под давлением оппозиции он вряд ли пойдет. Тут у меня есть большие сомнения. Переговоры могут теоретически идти о проведении досрочных выборов, но если на досрочные парламентские выборы Янукович, может быть, еще и согласится, если вот парламент не будет работать, но и тут могут быть сюрпризы, потому что партии регионов могут проявить как бы самостоятельность и провести там заседание, заявить о несогласии с распуском Верховной Рады. Но президент на это формально может согласиться. А вот на досрочные президентские выборы, мне кажется, Янукович на данный момент не готов. И готовность к уступкам каким-то, она будет зависеть от того, каким будет Майдан. Если Майдан будет слабеть, уступок не будет.
8 декабря в полдень оппозиция вновь созывает на Майдан очередное народное вече. Его организаторы рассчитывают, что, как и в прошлое воскресенье, на улицы украинской столицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 6 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Москва негодует по поводу огласки властями США обвинений в мошенничестве с медицинскими страховками в адрес сотрудников российских дипломатических миссий. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью журналистам московских телевизионных каналов. Прошла жеребьевка финальных игр чемпионата мира по футболу 2014 года. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятница, 6 декабря по версии Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В отношении бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в колонии, расследуется еще несколько уголовных дел. Нельсон Мандела будет похоронен 15 декабря в родовом селении его предков Куну в провинции Восточный Мыс. Лауреат Нобелевской премии мира, первый темнокожий президент Южноафриканской республики, скончался минувшей ночью в возрасте 95 лет. В Москве задержаны 8 участников акции с требованием амнистировать так называемых «устников Болотной». На Украине продолжается массовая акция протеста на центральных площадях Киева. 6 человек погибли в Польше, Дании и Великобритании в результате атлантического шторма «Ксавьер», самого сильного за последние 30 лет. Франция сегодня приступила к проведению операции по восстановлению стабильности и порядка в Центральной Африканской Республике. Бывшему министру обороны России Анатолию Сердюкову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей крупный ущерб. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков ушел в отставку. В офисах Росавиации проходят обыски по делу о крушении самолета «Боинг 737» авиакомпании «Татарстан» при посадке в аэропорту Казани 17 ноября. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 6 декабря по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Федеральная прокуратура Южного округа в Нью-Йорке после полуторагодового расследования предъявила обвинение в мошенничестве 49 гражданам России, бывшим или действующим дипломатам и их женам. По версии следствия, с 2004 по 2013 год они незаконно пользовались государственной программой Medicaid, по которой получают льготное медицинское обслуживание малоимущие американцы. Сумма ущерба оценивается в $1.5 миллиона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Пресс-конференцию, приуроченную к оглашению обвинительного заключения, открыл прокурор Прит Бхарара.
Today we announce criminal charges against 49 Russian nationals.
Из 49 граждан России, которым предъявлено обвинение, 25 – бывшие или действующие дипломаты, сотрудники российской миссии при ООН, генконсульства и торгпредства, остальные – их супруги. На протяжении 9 лет они систематически обманывали американское государство, получив медицинскую помощь для себя и своих детей на сумму около $1.5 миллиона. На эту помощь они не имели законного права, так что фактически она была похищена у малоимущих нью-йоркских семей. Из 49 обвиняемых 11 по-прежнему находятся в Соединенных Штатах. Большинство лиц в списке Бхарара по имени не назвал, сообразуясь с дипломатическим протоколом. Поименного упоминания удостоились все же Михаил и Анна Кулешовы, бывший сотрудник ООНовской миссии Тимур Соломатин и его жена Наиля Бабаева, действующий служащий посольства РФ в Вашингтоне Андрей Савушкин, который на момент вменяемого ему преступного деяния работал в генконсульстве в Нью-Йорке.
Now let me just briefly get to some of the specifics.
Коротко о сути дела. Предродовые услуги, услуги во время родов и послеродовое наблюдение предоставляются бесплатно любой беременной женщине в штате Нью-Йорк, если ее личный доход или совместный доход с мужем не превышает прожиточного минимума, и независимо от того, является эта женщина американской гражданкой или нет. Коль скоро она рожает в Америке, ребенок ее автоматически становится американцем, и за ним врачи наблюдают до достижения годовалого возраста, а за матерью в течение 60 дней после родов, и в том и в другом случае абсолютно безвозмездно. Исключение составляют дети дипломатических работников. Согласно двусторонней американо-российской конвенции, дети дипломатов РФ, рожденные в США, считаются российскими гражданами, а потому, за исключением экстренных случаев, не имеют права на бесплатное медобслуживание. Для того, чтобы получить страховку Medicaid, обвиняемые преступно утаили род своей деятельности от органов социального обеспечения. Что касается справки о доходах, то начальники в их учреждениях выдавали им документы, ложно занижающие их заработки на сотни, а то и тысячи долларов, только чтобы они не превысили установленный законом предел для бенефициаров Medicaid. В частности, упомянутым Соломатину и Бабаевой такие справки дважды выписывал бывший советник миссии Михаил Корнеев. Отнимая средства у подлинно нуждающихся, обвиняемые одновременно вели роскошный образ жизни, занимаясь шопингом в бутиках Джимми Чу и Тиффани. Заканчивая, хочу сказать, что дипломаты, на наш взгляд, должны протягивать стране пребывания руку дружбы, а не залезать ей в карман. В одном случае, как сказано в обвинительном заключении, родители также представили органам социального обеспечения поддельные свидетельства о том, что их ребенок родился в Америке, в другом – ложный идентификационный номер социального страхования. Роды 58 из 63 детей, родившихся в семьях российских дипломатов за указанный 9-летний период, были оплачены Medicaid. Вместе с тем, в заключении сознательно, поскольку расследование продолжается, опущено название больницы, в которой наблюдались и рожали большинство дипломатических жен. На вопрос же о том, что навело правоохранителей на след преступников, прокурор ответил: «Когда к нам поступают интересные наводки, мы их проверяем». Прит Пхарара, кстати, находится в черном списке МИД России, как лицо, не имеющее права на въезд в страну в силу причастности к преследованию российского бизнесмена Виктора Бута. Пхарара вскользь затронул и внешнеполитическую сторону этого кейса, отметив, что пример россиян должен послужить грозным предостережением странам, чьи представители вовлечены в преступную деятельность подобного рода. Что до арестов, то их, естественно, не было, поскольку у всех обвиняемых есть дипломатическая неприкосновенность. Госдепартамент знает, что мы готовы официально возбудить дело, если он уговорит Москву снять иммунитет с обвиняемых, сказал прокурор. В противном случае, в соответствии со стандартной практикой, провинившиеся подлежат высылке из США. Что сегодня думает по этому поводу Государственный департамент? Мне не кажется, что это должно сказаться на наших двусторонних отношениях с Россией. Откровенно говоря, есть очень много проблем, над которыми нам надлежит работать сообща, заявила пресс-секретарь Госдепа Мари Харф. По ее словам, внешнеполитическое ведомство только приступило к изучению обвинительного акта и не хочет забегать вперед следствия. Российским дипломатам и их женам предъявлено обвинение по двум статьям – участие в сговоре с целью незаконного присвоения государственных средств и мошеннические действия в отношении медицинских учреждений. Максимальное наказание по первой статье – 5 лет тюрьмы, по второй – 10.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Министерство иностранных дел России отвергло обвинения, выдвинутые прокуратурой США. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что обвинения основываются на данных, полученных в ходе противозаконной слежки за счетами российских дипломатов. По мнению замминистра, применять подобные методы к людям, обладающим дипломатическим иммунитетом и служебным паспортами, недопустимо по нормам международного права. Обнародование обвинений в обход дипломатических каналов Рябков назвал попыткой навязать России очередной спор или конфликт. Подробнее о государственной программе медицинского страхования Medicaid мой коллега Валентин Барышников беседует с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», американским журналистом Брайаном Уитмаром.
Medicaid – это здравоохранение для малобеспеченных граждан. Это был создан в 65 году, и это для самых бедных людей, самых бедных граждан, которые просто не имеют достаточно средств, чтобы платить за свое здравоохранение. А как российский дипломат может получать этого даже легально? Даже если они на самом деле малообеспечены, если МИД, я не знаю, сократил их зарплаты до, что это низко, чем уровень бедности в Америке, это меня непонятно. Я читал чуть-чуть, поэтому это стало чуть-чуть понятно. В Нью-Йорке беременные женщины, если они малообеспечены, они не должны доказывать свое гражданство, потому что ребенок, который рождается в Америке...
По американским законам вот, он гражданин США.
Да, вот именно. Во сколько я понимаю, большинство из них, которые участвовали в этом преступлении, как называл американский прокуратур, был, когда женщина была беременна, получили деньги, которые, чтобы платить за это в частности.
То есть речь идет о том, что жены российских дипломатов, если они ждали ребенка, они могли получить помощи от американского государства вот таким образом, поскольку это единственный случай, когда не спрашивают гражданство.
Правила Medicaid, они разные, по каждому штату. Medicaid – это федеральный программ, это был создан президент Джонсон, и платить за это и налоги из федерального бюджета, и в каждом штате. И каждый штат не обязан участвовать в этом. Чтобы получать федеральные деньги, естественно, они должны участвовать в этом программе и платить за это в частности. Но сейчас, на сегодняшний день, каждый штат участвует. Но каждый штат имеет свои правила участия и так далее.
Ну хорошо, они не должны были предъявлять доказательства того, что они граждане США.
Потому что в Нью-Йорке беременные женщины они не спрашивают, потому что...
Это как бы помощь будущему американскому гражданину.
Но дети-дипломаты не будут граждане США, естественно.
Они должны были предъявить какие-то другие бумаги все-таки в рамках этой программы. Там...
Ну да, они должны показывать свой средств, доход.
То есть не то, что в Нью-Йорке либеральный, и на это тоже не смотрят.
Ну, Нью-Йорк либеральный, но все равно. Я сам из Коннектикута, и сейчас я, естественно, не участвую в этом программе, во сколько как сотрудник Радио Свободы, мой зарплата не как высока, как русский дипломат, конечно, но это достаточно приличный. Нельзя называть меня бедный, поэтому... Но я помню в детстве, когда мой родитель, мы участвовали в этой программе. Я помню, как они должны собрать документы и выполнять анкеты и так далее. Это достаточно жесткий. Это меня чуть-чуть странно. Даже если читаете, что в Нью-Йорке, ладно, вот беременные женщины, они не спрашивали гражданство. Но, извини меня, как если, место работы? Они писали, по-моему, русский дипломат, да? В миссии ООН или в консульство в Нью-Йорке. Или...
Но, предположим, женщины, они не являются, может быть, они не числятся,
ну, да.
Они могут быть...
Да.
Но все равно, когда ты попадаешь на эту помощь, предусматривается ли женщина должна сказать, кто ее муж?
А должен быть какой-то проверка. Я бы думал. Если эта проверка отсутствует, это возникнут другие вопросы. А что случилось на американской стороне? Я не знаю. Это просто очень любопытная история и очень удивительная, что это возможно это сделать. А я тоже знаю, что в Нью-Йорке бюджетная ситуация очень тяжелая. В рамках нового закона о здравоохранении, вот об Вот, это должен расширяться, это должен быть 130% уровень бедности, как федеральный. Для одного человека это 13 тысяч долларов в год, это чуть меньше, чем 1000 долларов в месяц. Семьи 4 людей, это около 20-22 тысяч долларов в год. Я видел один из этих жёных дипломатов, сказал, что его доход был как 28. Так можно. Но это не только доход. Есть много разных категорий, что человек может быть квалифицирован за эту программу, но главное это, конечно, доход.
О государственной программе Medicaid рассказывал американский журналист Брайан Уитмор.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 6 декабря. О состоянии российской экономики, предстоящей амнистии, ситуации на Украине, отношениях с президентом говорил сегодня в прямом эфире журналистами 5 российских телевизионных каналов премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал экономическую ситуацию в России кислой. По словам премьера, радикально изменить положение невозможно, если будет продолжен кризис мировой экономики. Отвечая на вопрос об амнистии к 20-летию Конституции и о том, коснется ли она Михаила Ходорковского, Медведев заявил, что в России нет политзаключенных. Подробнее об этом интервью рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
По традиции, разговор с премьер-министром проходит за круглым столом. При этом представители СМИ имеют возможность не только задавать любые актуальные и острые вопросы, но и нередко вступают с главой правительства в горячую дискуссию. Однако сенсации не случилось. Разговор вышел вялым, даже несмотря на все старания журналистов с РЕН-ТВ и «Дождя» Марианны Максимовской и Михаила Зыгаря. Некоторое разнообразие вносили лишь ошибки выпускающих эфира, которые не успевали вовремя вовремя менять титры, подписывая Медведева как журналистку Ираду Зейналову, а саму Ираду премьер-министром. Веселили и комментарии к прямому эфиру зрителей «Дождя» на сайте телекомпании, которые беспрестанно подтрунивали и над самим премьером, и над журналистами. То же самое творилось и в Твиттере. Интернет-сообщество развлекалось тем, что выхватывало из контекста фразы Медведева и трактовало их в ироническом ключе. Особенно понравилась фраза премьера, что «Единая Россия» — это кусок нашей страны, и его ответ на вопрос про ржавую воду.
Скажите, а вот просто интересно, а у вас тоже дома из крана течет ржавая вода, как у президента?
Ну, если президент говорит, что у него периодически течет, значит, у меня течет. Но вода из крана ржавая, может потечь у кого угодно.
Сказал Медведев и о том, что ему работа премьер-министра нравится, с Путиным у него нет никаких разногласий, а на пенсию он уйдет только в 70. Отвечая на вопрос об амнистии к 20-летию Конституции, коснется ли она Михаила Ходорковского и Пусси Райот, Медведев заявил, что в России нет политзаключенных. Он также призвал при обсуждении амнистии не ограничиваться фамилиями тех, кто, по его выражению, попал под лучи Юпитеров, а сделать так, чтобы она коснулась всех, кто нуждается в защите государства. По мнению Медведева, решение о том, где быть и что делать, Украина должна принимать сама. Однако он добавил, что участие в политических мероприятиях на Украине иностранных политиков недопустимо. Медведев также высказался против идеи внесения в Конституцию России положения об особой роли православия. На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в президенты, Медведев ответил, что он ни от чего не отказывается, но хотел бы еще поработать. Показательно, что ни один из пяти политических экспертов, к которым Радио Свобода регулярно обращается с просьбой прокомментировать те или иные политические заявления, сегодняшнее выступление Медведева не смотрели. Все были заняты другими делами. Но мы все-таки решили обратить внимание на то, что Медведев говорил о последствиях запрета усыновления российских детей американцами. Глава правительства сказал, что этот закон позволил активизировать процесс усыновления внутри страны, приведя в действие определенные моральные механизмы.
Безусловно, это наша боль, это наша проблема. Можно по-разному относиться к этим законам, которые были приняты, но нельзя не признать, нашими детьми мы должны заниматься сами. Безусловно, мы должны сделать все, чтобы те, кто не попал в эти американские семьи, нашли свою новую семью в России или за границей. В общей сложности у нас таких детей было 259 человек, которые должны были уехать в Америку. Значит, в настоящий момент не попали в новые семьи, не получили устройство в новую семью 95. Мы обязательно этот процесс доведем до логического завершения. Но дело даже не только в этом. Эта тема позволила активизировать процесс усыновления и устройства в семью в стране. Потому что в этом году, вот за определенную часть года, по-моему, за 9 месяцев, у нас на 5000 усыновлений и устройств в семью больше, чем это было в прошлом году. Это хороший результат. Это означает, что мы определенные, если хотите, моральные механизмы привели в действие.
Антон Жаров, юрист, который непосредственно занимается вопросами усыновления, считает, что Медведев испытывает некоторую неловкость за содеянное и хоть как-то пытается оправдаться.
Все, знаете, вопрос, как считать. Да? Кто считал, как считал, какие термины делать. Вопрос совсем в другом. 200 детей, которые не уехали в Америку, мы их с трудом, наконец, за год усыновили или усыновим в следующем году, возьмем повышенные статистические обязательства. Дело же не в этом. Государство совершило большую ошибку, увязав политические сложные межгосударственные отношения с судьбой конкретных детей. Это абсолютно людоедски выглядело и людоедским является. И сейчас попытки исправить эту ситуацию, они не могут вызывать вообще никакой оценки. Это попытки исправить ситуацию, которую люди сами же и придумали. Ситуация нечеловеческая, античеловеческая, неправильная абсолютно. Но очень хорошо, что Дмитрий Анатольевич об этом думает и пытается ее исправить. Очень плохо, что элементарное исправление этой ситуации, а именно отмена этого людоедского закона в этой части, никто не спорит с политической составляющей, вот это простецкое решение, оно в голову им не приходит. Это очень странный подход, активизировать усыновление внутри России способом запрета усыновления вообще. Вообще, неплохо было бы подумать о том, чтобы упростить эту процедуру, сделать возможным попадание детей в семьи более простым способом, а не сейчас пытаться делать хорошую мину при плохой игре. А еще мне кажется, что Дмитрий Анатольевич, он не безнадежный, ему просто стыдно, и идет попытка хоть как-то замолить свои грехи. Потому что то, что приняла Государственная Дума и называет это законом Димы Яковлева, а другие люди называют это законом подлецов, это стыдно, это грех. И его надо вообще-то замаливать.
Конечно же, Дмитрий Медведев не мог показаться на публике без нового гаджета. Сегодня это был Йотафон, первый российский смартфон. Выступление Медведева закончилось ровно по расписанию. Желания продолжить разговор ни у кого из участников сегодняшнего эфира не возникло. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Рубрика возвращает нас к главной теме сегодняшней программы – кончине Нельсона Манделы. У микрофона корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
BBC цитирует королеву Елизавету II, которая выразила глубокое соболезнование семье Нельсона Манделы и народу Южной Африки. В Лондонском соборе Святого Павла состоялась заупокойная служба. Газета Daily Telegraph отмечает тесную связь бывшего президента ЮАР с Великобританией и цитирует его мемуары, в которых он называет себя англофилом и отмечает свою приверженность британскому стилю и манерам. Газета пишет, что Нельсон Мандела всегда с гордостью говорил о своем английском имени, поясняя, что лорд Нельсон был знаменитой исторической фигурой и что имя Нельсон слишком знаменито, чтобы им разбрасываться. Редакционная статья в газете «Таймс» посвящена политическим убеждениям Нельсона Манделы и мотивации его борьбы с апартеидом. Газета цитирует его речь на суде в ЮАР, в которой он отрицает, что был коммунистом и марксистом. Мандела называет себя африканским патриотом. В другой статье «Таймс» комментирует ситуацию в семье Нельсона Манделы и возможные проблемы при разделе оставленного им наследства. Только его автографы стоят миллионы, пишет «Таймс». Его лицо красуется повсюду, от банкнот до церковных витражей. Свяжите это с разрушенной семьей и с рвущимися к власти политиками, и вы получите компоненты битвы за его наследство. Шутка, называющая семью Манделы «грызущейся», может стать реальностью, считает газета. У Нельсона Манделы было 6 детей, но только 3 из них выжили. У него 17 внуков и 12 правнуков, а также 4 приемных детей от последнего брака с Грасой Машел. Американская газета «Вашингтон Пост» называет Нельсона Манделу мостом между белыми и африканцами в ЮАР и в качестве подтверждения рассказывает об эпизоде, говорящем об отсутствии у Манделы расовых предубеждений. Речь идет о финальном матче по регби на первенство мира 1995 года. От ЮАР выступала команда «Спрингбокс», состоящая из белых игроков, которую многие африканцы считали символом апартеида. После победы команды ЮАР Мандела надел на себя футболку с эмблемой команды и передал кубок ее капитану. Практически об этом же говорил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в заявлении, посвященном памяти Нельсона Манделы.
Нельсон Мандела был героем не только нашего времени, но всех времен. Первый президент Свободной Южноафриканской Республики, человек, который пострадал в борьбе за свободу и справедливость, чье достоинство и триумф вдохновили миллионы. Самое сильное впечатление от встречи с ним – огромное сострадание, милосердие и прощение. Сегодня семьи по всей Великобритании скорбят вместе с его семьей и всем народом ЮАР. Ваш великий сын тронул сердца миллионов. Убежден, что его влияние в будущем будет не менее всеобъемлющим и значительным, чем выдающиеся достижения его замечательной жизни.
Канадская газета «Монреал Газет» пишет о том, что Нельсон Мандела много сделал для того, чтобы наша планета стала лучшим местом для проживания, и отмечает, что над зданием мэрии Монреаля приспущен канадский флаг. Лондонская «Гардиан» посвящает обширную статью вдове Нельсона Манделы Грасе Машел, на которую он женился в 80-летнем возрасте и которая была на 27 лет его моложе. Газета отмечает, что этот 3-й брак Манделы был по-настоящему счастливым. Британская Financial Times пишет о том, что хотя многие сравнивают Нельсона Манделу с Махатмой Ганди и восхваляют его приверженность ненасильственным методам борьбы за умиротворение в ЮАР, в бытности ее президентом он не останавливался перед применением силы в борьбе против апартеида. О том, что наследие Нельсона Манделы принадлежит не только его стране, но и всему миру, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Нельсон Мандела был титаном борьбы за справедливость и человеческое достоинство. Во всем мире люди отдают должное его служению свободе и равенству. Он оказал огромное влияние на наши жизни и стал примером человеческих возможностей в борьбе за свободу и справедливость. Его моральный авторитет стал важнейшим инструментом разрушения системы апартеида. Я имел честь встречаться с Нельсоном Манделой в феврале 2009 года. Когда я отдал должное его достижениям, он заметил, что это заслуга многих людей. Никогда не забуду его самоотверженности и целеустремленности.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, обзор международной печати Натальи Голицыной, сегодня скончался Нельсон Мандела. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Пятничным вечером по европейскому времени на бразильском курорте Коста-ду-Сауипе жеребьевка чемпионата мира по футболу 2014 года, в котором, напомню тем, кто не знает, примет участие и сборная России. В эту церемонию по настоянию событий дня внесены были изменения в самый последний момент. Открылось это торжественное мероприятие с короткого фильма, посвященного почившему Нельсону Манделе, но потом все было посвящено футболу. Основной принцип распределения команд по корзинам и далее по группам географически, но в этом году процедура жеребьевки довольно сложна. Поможет нам разобраться в этих сложностях спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов, он в прямом эфире программы «Время свободы». Алексей, добрый вечер. Итак, как организована, собственно, жеребьевка, каков ее принцип?
Добрый вечер. В первой корзине 8 команд, которые занимают первые места согласно рейтингу Международной Федерации Футбола. Именно поэтому туда попали команды, которые традиционно, может быть, не считаются самыми сильными, но они сильнейшие сейчас. В их число входят Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Бельгия, Германия, Испания и Швейцария. Можно было бы сказать, что Бельгия и Швейцария здесь не традиционно оказались в числе лидеров, в числе сеянных, так сказать, маток групп. Но сейчас именно эти команды занимают лидирующее положение в рейтинге. Дальше вторая и четвертая корзина, в ней неравные составы, а принцип географический. Во второй команде 7 команд, из них Алжир, Камерун, Кот-д'Ивуар и Гана и Нигерия – это 5 команд из Африки, а Чили и Эквадор – это команды из Латинской Америки, попавшие туда по несеянному принципу. В группе 4 – 9 европейских команд – Португалия, Франция, Англия, Голландия, Италия, Хорватия, Россия, Греция и Босния. А почему такое неравное число команд? Потому что в результате было решено, что одна из этих команд, та, которая путем жребия будет выбрана, попадет именно во вторую группу. То есть отсев получится довольно странным. Одна из этих команд, к примеру, это будет Россия, может получить в себе соперники не только команды из второй группы, но и команды из четвертой. Например, ту же Португалию, с которой также Россия играла в отборочном турнире.
Алексей, 8 стран выигрывали чемпионаты мира по футболу. Бразилия была лучше 5 раз, Италия 4, Германия 3, Аргентина, Уругвай по 2 раза выигрывали. Главное футбольное соревнование по разу побеждали Англия, Франция и Испания. Это вот 20-й отчасти юбилейный чемпионат. Кого называют в числе фаворитов?
Ну, в первую очередь, разумеется, Бразилию и Испанию. Бразилия – это хозяйка турнира, пятикратный чемпион мира. И у себя на родине победить бразильцы считают делом чести, особенно в памяти о чемпионате мира 50-го года, где бразильцы проиграли в финале Уругваю. Эта рана до сих пор живет, так сказать, на сердце бразильского народа. А испанцы просто действующие чемпионы мира и довольно ярко выраженные лидеры футбола недавних последних лет, чемпионы мира и Европы. И, конечно, испанцы, безусловно, считаются фаворитами. Кроме того, очень сильные Аргентина, Уругвай считаются очень сильной командой, разумеется, Германия, Италия и, пожалуй, что Франция, особенно глядя на их последнюю игру со сборной Украины.
Россияне в новейшей истории играли на чемпионатах мира 2 раза, в 1994 году в США, в 2002 году на первенстве мира в Корее и Японии. Оба раза российские футболисты занимали 3-е место на групповом этапе, в плей-офф официальной стадии не попали. Сейчас, согласно рейтингу FIFA, Россия находится на 22-м месте. Куда бы она ни попала, Алексей, что будет успехом для этой команды?
Я думаю, успехом будет, безусловно, выход из группы, хотя сейчас об этом рано еще говорить, неизвестно, какой состав будет в российской группе. Но, пожалуй, что дальше, ну, может быть, первый круг плей-офф России пройдет, А в серьезную часть чемпионата мира, скорее всего, россияне не попадут. Мне кажется, все-таки, несмотря на сбалансированность состава и хорошую работу итальянского тренера Фабио Капелло, все же класс игры сборной России не таков, чтобы рассчитывать на очень высокие места на чемпионате мира.
Кто может быть неожиданностью этого чемпионата? В частности, много говорят вот о молодой сборной Бельгии, которая в первую корзину попала.
Ну да, по рейтингу и видно, что Бельгия, а также Швейцария, конечно, это команды, которые могут преподнести определенные сюрпризы. Высоко оценят сборную Колумбии, но и, разумеется, стоит обратить внимание на африканские сильные, традиционно сильные сборные Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун, Алжир. Все они могут преподнести сюрпризы.
К моменту окончания первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы», собственно, процесс жеребьевки только начался. Вот я вижу на экране телевизоров, что на экране на мониторах, что первые команды сейчас получают свои распределения, свои места по группам. В повторе этого выпуска программы в полночь по московскому времени мы с Алексеем Кузнецовым подведем итоги этой церемонии. Напомню, что сегодня в Бразилии, в курортном местечке, прошла и проходит церемония жеребьевки 20-го чемпионата мира по футболу, в котором принимает участие и Россия. Вот так обстояли дела в пятницу, 6 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных вам выходных.
И вот я сижу дома поздней ночью. Я думаю, что, может быть, они стоят сейчас за дверью. Они уже пришли, мне уходить некуда. Я зримо представил их за дверью. Я был готов к убийству, чтобы проломать себе дорогу.
В поверх барьеров писатель, бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР Виктор Суворов. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.